Вы на «Хвалях свободы». С вами Виталий Цыганков. На очереди онлайн-конференция. 21 кастрычніка на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Богданкевіч. Што азначае 1 курс рубля для беларускай эканомікі? Чаму даляр не абваліўся, як гэта прадказваў Александр Лукашэнка? На гэтыя ды іншыя пытанні адказаў былы старшыня Нацыянальнага банку. Слухайце першую частку адказу спадара Богданкевіча на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі. Першы ўдзельнік онлайн-канферэнцыі падпісаўся мёртвы з Менску, задае тры пытанні. Адразу адкажам на іх па парадку. Першае. Ці можаце вы хаця прыкладна прагназаваць дно беларускага рубля ў найбліжэйшыя 3-4 месяцы?
На мой погляд, на падзенне кошта рубля краіна ўжо дасягнула. Гэта 9000 рублёў за 1 даляр. У параўнанні са студзенем, калі даляр каштаваў 3000 рублёў, кошт рубля патанеў у 2,9 разы, куды больш. Далейшы абвал, новае дно можа выкапаць улада, калі ізноў будзе ўключаць друкарскі станок, павялічваць грашовую масу тэмпамі большымі за тэмп роста эканомікі. Хачу думаць, што ўлада пачынае нешта разумець, бачыць свае памылкі. Хачу думаць, што і выбаршчыкі зробяць сваю выснову, бачыць свае памылкі. Зададуць сябе пытанне, хто сваёй непрафесійнай дзейнасцю, геапалітыкай абваліў і грашовыя накапленні ў банках, разрушыў валютны рынак, дапусціў гіперінфляцыю.
Другое пытанне удзельнік онлайн-канферэнцыі гучыць так. Ходзіць шмат гісторый пра тое, што рубель быў часовай мерай, а збіраліся рабіць нацыянальнай валютай талер. І нават іх надрукавалі. Што ў гэтым праўда?
Вярхоўны савет 1994 года не даў згоды на тое, каб назваць беларускую грашовую адзінку талерам. У Нямеччыне па нашаму заказу былі надрукаваны новыя беларускія рублі з гістарычнымі нацыянальнымі сімваламі, пагоней, з вобразамі вялікіх людзей Беларусі. Але грашовая рэформа пасля маёй адстаўкі была адкладзена, і гэтыя грошы так і не былі ўведзены ў абарот.
І трэцяе пытанне першага ўдзельніка онлайн-канферэнцыі. Чаму ў незалежнай Беларусі ніколі не было манет? Ці праўда, што манеты ўмацоўваюць валюту, бо метал не папера, мае сваю цану і гэтак далей?
Монеты не уведены в грошовый оборот у сувязі с высокой инфляцией, низкой ценой белорусского рубля. Однако кошт грошей, это значит валютный курс, монеты не умацовывают. Их каштовность у больш великих терминах выкористания.
Наступное пытание онлайн-конференция задае наведница Светлана. Станіслав Антонович, вы пачэсны старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі. Пасля таго, як старшыня Анатолій Бецька аказаўся ў СІЗО КДБ, вам нават давялося ўзяць на сябе рэальнае кіраванне партыі. І трэба сказаць, у вас то не кепска атрымалася. Як вы лічыце, ці хопіць у вас пораху, напрыклад, заўтра ўзначаліць нацыянальны банк у новым урадзе?
Ну, я думаю, што ў краіны няма і не будзе такой праблемы. Кваліфікаваныя спецыялісты, макраэканамісты высокага класа ў нас ёсць, і больш маладыя.
Наступны ўдзельнік падпісаўся Мефісто, і ён задае такое пытанне. Ці можа беларускае грамадства разам з апазіцыяй зрабіць заяву і юрыдычна зацвердзіць той факт, што пасля змены ўлады ўся маёмасць, якую распрадае цяперашняе кіраўніцтва, будзе нацыяналізавана? Як вы ставіцеся да такой ідэі?
Заяву зрабіць можна, але што толку? Грамадзянская партыя такія заявы рабіла. Іх не чутно з-за таго, што да тэлебачання радыё ў апазіцыі няма доступу. З другога боку, гэта вельмі складанае пытанне. Нацыяналізацыя патрабуе вяртання новым уладальнікам палучаных ад іх раней грошай, якія дзяржавай будуць патрачаны. Адкуль іх узяць? Пытанне патрэбна будзе вырашаць праз суды.
Далей да онлайн-канферэнцыі далучаецца Сергей. Ён задае такое пытанне. АГП мае сваю праграму эканамічнага развіцця краіны. пра яе кажуць розныя, але прачытаць яе мне і знайсці цяжка. І зразумець, як не спецыялісту, баюся, немагчыма. Ці не маглі б вы распавесці пра гэтую праграму некалькімі простымі словамі, каб усе зразумелі, што вы можаце нам прапанаваць?
Ну, я могу прапанаваць, па-першае, чтобы вышлі на сайт Аб'яднанай грамадзянскай партыі і пачыталі усе праграмы. Есть малая конституция, есть экономическая конституция, есть программа общая, есть антикризисная программа. Лично я занимался в последнее время антикризисной программой. Это программа при встрече с Михаилом Мясниковичем в его кабинете была ему вручена еще до начала углубленного кризиса. И в какой-то мере эту программу он пытается проводить, потому что наши взгляды не так уж далеко, широко одорознивались. Да.
Наступный удельник онлайн-конференции Евген Мурашко так само звертается до темы Объединенной Громадянской партии. И он ожидает, как партия смагалась не за некие мифичные выборы, а за конкретную бескомпромиссную борьбу супроть экономичной оккупации сбоку России, как пишет удельник онлайн-конференции Евген Мурашко. Отказ на это Станислава Богданкевича.
Я стою на точке зрения, что оккупация спровоцировано самой белорусской властью. Поэтому надо власть поменять. Поэтому надо с помощью выборов добиться, чтобы они были демократические, поменять эту власть и, само собой, решиться вопрос недопущения поглощения Беларуси Россией.
Далей да онлайн-конференцыі падключаецца Эвеліна з Менска. Яе пытанне. Афіцыйныя СМІ кажуць пра ўмацаванне рубля па выніках таргоў 20 кастрычніка. Але, з іншага боку, шмат хто кажа пра дэвальвацыю. Што ж адбылося насамрэч?
Як можна гаварыць аб ўмацаванні рубля, калі дэвальвацыя составляе 2,9 раза ў сравненні з январом месяцам? Когда рубль белорусский обесценился, обвалился на такую огромную величину. Это есть девальвация, это есть обесценение рубля. Что касается, то восстановлена нормальная работа, то со вчерашнего дня она как будто бы восстановлена. Если власти не внесут коррективы и будут придерживаться тому, что они продекларировали, то валютный обменный рынок будет нормальный. Другое дело, что валютный курс будет очень высоким.
Далее питание задает Леонид с Борисова. Поважанный Станислав Антонович, зараз шмат размова про золотовалютные резервы. Притым лишить их по-разному. У чем отрознение национального вымерения золотовалютных резервов от международного? И який сенс, что в Беларуси их лишить не так, как во всем свете?
Ну, у нас вообще-то Национальный банк рассчитывает резервы и в национальном измерении, и в измерении Международного валютного фонда. И ничего страшного я в этом не вижу. Что касается отличия, то главное отличие, что резервы по стандартам Международного валютного фонда в резервы берутся только монетарное золото. А драгоценные камни и другие вещи вообще не берутся.
А они у нас есть?
Есть у нас, немножко есть. Наши же и бриллианты включают, и немонетарное золото, то есть не в слитках уже опробованных, а любое золото включают. Кроме того, в валюту наши включают не только ту, которая признана в мире как резервная валюта, евро и доллар, и некоторые еще другие, а включают и российский рубль, и юань китайский и так далее. Поэтому примерно миллиард считают выше в резервах этой валюты, чем по стандартам Международного фонда имеется в реальности.
Наступное питание задает Виталий. Станислав Антонович, как вы лечите, коли бы Нацбанк перешел до одной сессии на основе попыта и пропанова еще в травне, то было бы такое, что курс не обвалился до 8-9 тысяч?
Разумеется, если бы своевременно Национальный банк и правительство осуществляли программу оздоровления экономикой, то курс мог бы остановиться и на 5 тысячах. Это не только связано с сессией на валютной бирже, но связано с тем, чтобы не допускать включения печатного станка, чтобы не создавать излишнюю рублевую денежную массу, чтобы ограничить государственные расходы и кредитование неэффективных госпроектов и так далее. В комплексе надо было делать это, да? Безусловно, можно было остановиться и на 5000, и даже и меньше. Но сделано то, что сделано. Под веником сидело наше правительство, наш Национальный банк. Лукашенко не понимал, что у нас идет кризис. Он сейчас не говорит, что его нету, что есть временные трудности. С учетом этого и произошел этот огромный обвал и обесценение и вкладов населения, и обесценение стоимости национальной валюты, и огромная инфляция.
Наступное питання задає Дмитрий з Пружанов. Він приводить цитату Ярослава Романчука, коли він був кандидатом в президенти, про те, що він, Романчук, може пропонувати Білорусі шмат людей з усіх країн, які поважають його і готові приїхати в Білорусь. І питання гучить таким чином. Станіслав Антонович, коли ваші поплічники прийдуть до влади, чи є у вас сувязі з бізнесменами, політиками з Європи, Америки, Азії, які готові допомогти Білорусі як інтелектуально, так і матеріально?
Ну, я не розділяю позицію, що білорусам нужна помощь такого інтелектуального плану. Я 15 лет работал членом Совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Я видел очень немало подготовленных, углубленных проектов оздоровления экономики, которые пылятся в шкафах и Академии наук, и Экономического университета. Нет у нас проблемы, чтобы приглашать людей из Австрии, Новой Зеландии, Чили, и чтобы решить свои проблемы. У нас есть опыт Польши, скажем, можно просить Бальцеровича, но у нас свои есть Бальцеровичи, свои есть весьма подготовленные люди, которые, если им позволить, если их привлечь во власть и в Национальный банк, они все это могут решить безболезненно. Мы не глупее поляков, я убежден в этом. У них сегодня $1300 средняя зарплата, у нас 250-300. Но мы же в 90-м году были на одинаковом уровне. Это не потому, что мы глупее, а потому, что ошибочная модель экономического развития навязана Лукашенками, ошибочная экономическая политика.
Наведник Жук задає такое питання. Як ви міркуєте, чи є у євро будущее?
Я мелкую, что есть. Экономика Европейского Союза одна из самых конкурентоспособных, самых эффективных. И те трудности, которые у них есть, проходящие, они их преодолеют. Они уже много чего делают в этом направлении. Когда мне говорят, что упадет доллар, упадет евро, это глупость, не более того.
Протяг отказывал Станислава Богданкевича на питание удельникам онлайн-конференции на сайте Белорусской Свободы. Слухайте после невеликой обвестки.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Алексей Знаткевич. Нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Комісія міжнародного контролю за ситуацією з правами чоловіка у Білорусі закликала припинити удел Білорусі у АБСЕ у сувязі з змінами у законодавство, які, на думку правооборонців, узмацнять репресії супроць білоруської громадянської супольності. У Менску відбулося шестя у підтримку толерантного ставлення до сексуальних меншостей. У ньому взяли удел каля 15 чоловік. Менгарвыканкам забаранил проведение акции, тому организаторы до опошнего тримали в сокрытии ее место и час проведения. У Гомеле жыхары за линейного микрорайону протестуют супроць закрытия поликлиники, якая належала региональному отделению белорусской чыгунки, где апрача чыгуночников обслуговываются близу 3000 жыхару соседних улиц.
Ми на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. І зараз протягнемо передачу «Онлайн-конференція». Нагадаємо, у п'ятницю 21 кастрішника на питанні навідників сайту «Білоруської свободи» відказав былий старшиня Національного банку Білорусі Станіслав Богданкевич. Слухайте другу частку відказу господаря Богданкевича на питанні навідників нашого сайту. Александр Лукашенко прогнозовал обвал американского доляра. У жнівня доляр не обвалился, але почался новый финансовый кризис. Ти гэта супадение, ти Лукашенко мог нечто ведать от своих сябров Кремли про махчимую атаку на финансовую систему США?
Ну, я, во-первых, считаю, что никакой атаки на доллар США нет. И в природе колебания стоимости доллара по сравнению со стоимостью евро, оно было и будет, это рынок. Экономика Соединенных Штатов является первой в мире, она составляет более 14 триллионов долларов. Валовые долги у них немножко меньше, но в Японии выше, в Италии выше. Поэтому я не вижу здесь, что есть какие-то проблемы для обвала американского доллара. Такие заявления Александра Лукашенко, они не стоят критики, потому что они абсурдные, они глупые просто.
Ці магчыма, что Москва таемно финансово подтримливает режим Лукашенко?
Я думаю, что она его подтримливает политически, она подтримливает идеологически. Лукашенко идет в фарватер России на международной арене, в создании, восстановлении в новой такой форме Советского Союза, империи российской. Поэтому он поддерживает, но я не думаю, что она сегодня поддерживает скрыто финансово. Она открыто финансово поддерживает, предоставляя сырую нефть для внутреннего потребления без таможенной пошлины, предоставляя цену на газ ниже общеевропейской, поэтому она поддерживает.
Пятое питание этого наведника. Кольки, на вашу думку, протягнет евро, и кто первый утече, альбо будет выгнаны из зоны евро, коли это отбудется?
Я уже частично отвечал на этот вопрос. Я оптимист. Я считаю, что Европа справится со своими проблемами. Нам бы справиться со своими. В Европе нет проблем крупных. В экономике номер один немецкой, в экономике номер два французской. Некоторые проблемы, которые возникли на периферии, они в состоянии их решить. Конечно, прав здесь Ярослав Романчук, который длительное время критикует Европейский Союз за излишек социализма, за недостаток рынка, либерализма, за слишком большие налоги и так далее. Вот они эти вопросы должны решить у себя.
Ці можливо перерастання теперішнього фінансового кризису у протяглую рецесію на кшталт Великой депрессии 30-х годов?
Я не ожидаю этого. Я считаю, что экономика мировая и прежде всего высокоразвитых стран, которые выпускают 20-ка, 85% всего мирового ВВП, они справятся с этой ситуацией. Тем более, что они постоянно встречаются, ищут пути, анализируют, дискутируют. У них происходит диалог, в отличие от Беларуси, которая ни с кем не советуется, только само собой на высшем уровне власти.
Наступное питание задает Сева из Минска. Светлана Антонович, как вы оцениваете уровень экономической эдукации в современной Беларуси?
Я оцениваю ее как на тройку посредственную. К сожалению, у нас среди ученых-экономистов, преподавателей вузов не обсуждалось в последние годы критический вопрос модели экономического развития. Хороша ли лукашенковская модель? Хороша ли административно-командовая модель? В чем ей преимущество передрыночной и наоборот, и так далее? Поэтому, раз они сами не обсуждали, и они не имели как бы права даже на обсуждение, нигде вы ни по телевидению, ни по радио, ни в печати не слышали дискуссии по этим важнейшим проблемам развития страны. Поэтому и преподавание идет на этом же административно-командном уровне, к сожалению. Хотя, снова-таки подчеркну, что проблемы с элитой экономической нет у Беларуси. В составе правительства Национального банка на среднем звене работает немало талантливых, образованных, профессиональных людей, которых надо только переставить на более высокий уровень управления и дать им полномочия. им не дает власть. Она колоду свою тусует, одну и ту же налево-направо. А тот, который идет во власть из более молодых, они не отстаивают интересы дела, интересы экономики, науки, а служат власти, служат вертикали. И в этом наша беда.
Артём з Менску цікавіцца меркаваннем Станіслава Богданкевіча пра ставку рэфінансавання. Зараз некаторыя прапануюць перайсці да станоўчай ставкі, якая будзе перавышаць узровень інфляцыі. Некаторыя прапануюць паступовае падвышэнне. Што вы думаеце з гэтай нагоды?
Я ўжо гаварыў, што мы должны агранічыць рублёвую денежную масу. Рублі паявляюцца чэрз крэдзіт. Дзенькі маюць крэдзітную прыроду. Минфин не создает какие-то казначейские рубли и выпускает. Только банки создают эту рублевую денежную массу. Поэтому надо ограничить кредитование. Каким путем можно ограничить? Установив ставку по кредитам выше уровня инфляции. И ставку по депозитам, по вкладам на уровне инфляции. И таким путем, рыночным методом, мы ограничим объемы кредитования. Есть и другой путь. Можно просто установить лимиты временно для отдельных банков по кредитованию отдельных госпроектов. Но ни в коем случае не включать печатный станок. Я лично считаю, что Национальный банк должен быть независим от исполнительной власти и должен руководствоваться экономическими законами. Если цены растут на 100%, ставка рефинансирования должна быть 101%. Цены немедленно бы снижались бы, и Национальный банк должен был снижать ставку рефинансирования. Таким путем не административно кому-то дам, кому-то не дам деньги, а экономически проводилась бы вот новая экономическая политика.
Далее питание задаю наведник нашего сайта Маша. Допустим, сегодня вы стали старшинем Национального банка. Какие бы кроки вы предприняли в первую чергу?
Я бы сказал так, что я не стремлюсь, и даже если бы было предложено, я не пошел бы сегодня председателем Нацбанка. У нас есть немало более молодых и способных макроэкономистов. Нет этой проблемы, чтобы обязательно Богданкевич там нужен. Какие меры? Они изложены в той антикризисной программе, которая была вручена Михаилу Мясниковичу и опубликована на сайте Объединенной гражданской партии. Это первое – единый валютный курс. Второе – Национальный банк отвечает за уровень инфляции, за уровень роста цен персонально и много чего другого. Я не хочу это перечислять. Человек может выйти на сайт и почитать эту антикризисную платформу.
Далі в нашу дискусію вступає Алесь з Менску, і він задає некілька питань. Я думаю, їх можна всі об'єднати. Спадар Богданкевич, отрималося так, що під час виборів президентських більшість молодих лідерів дали слабину, тим ліку і ваш кандидат від АГП. Питаються, як у вас, як у чоловіка, який має моральний авторитет. Чому таке здарилося, на ваш погляд? Чому не зламалися в свій час ви, чи Гір і остатні зі старої гвардії? Як можна працювати у атмосферы, коли неведомо, кому доверять.
Что касается требования, чтобы все белорусы были героями, мне кажется, это максималистское требование. Кто-то может выдержать давление, кто-то не может. И если он признается, что не устоял под давлением, ничего страшного в этом нет. Мы не заговорщики. Мы все время пытаемся публично излагать свою программу людям, населению, народу, в том числе и власти, публично. Вот когда говорят, и раньше говорили, меня слушают, ну и пусть слушают. Я ж не скрываю ни своих убеждений, ни своей позиции, ни своих подходов, ни своих предложений. И я хотел бы, чтобы в отставку ушла эта власть и была заменена более цивилизованной, более культурной, более ответственной перед народом.
Антон задає, нібито, вельми просте питання. Про скільки місяців наступить дефолт у Білорусі?
Я вважаю, що для дефолту в Білорусі нет оснований. У нас государственный долг все еще не является критическим по отношению к валовому продукту. долг совокупный, валовый в целом страны уже высокий. И главная проблема в том, что она растет семимильными шагами. Еще в 2006 году было 5 миллиардов, сейчас уже на 1 июля 33 миллиарда долларов долг. Но все-таки у нас не распродана государственная собственность. Это вот власть ради сохранения своей власти может ее распродавать и получать миллиарды за Белтрансгаз, миллиарды за МТС, миллиарды за нефтеперерабатывающие заводы и так далее, и так далее. У нас не распродана земля, и поэтому, если власть будет антинародная, он может ради сохранения власти начать эту продажу, подкармливать людей и жить какое-то время.
На гэтым пытанні скончаны, і традыцыйна падчас онлайн-канферэнцыі у канцы, пасля адказу на пытанне, мы просім нашага госця выказаць сваё меркаванне пра пытанні, якія прагучалі, пра ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі, і проста пажадаць нешта слухачам свабоды і наведнікам нашага сайту.
Пытанні былі інтарэсныя, хорошыя. Они гаварат о том, што нашы слушатели глубоко вникают в процессы экономические и политические. И это хорошо. Единственное, несколько меня удивляет, что ссылаются на отсутствие информации.
Прогучала передача «Онлайн-конференция». На пытание наведников сайта «Белорусской свободы» отказал былый старшиня Национального банка Станислав Богданкевич. Нагадаем, наш адрес в интернете свобода.орг.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назіраннями, чекаем ваших питання у пропановов подказок.
Пишите на адрес 220-005, Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказник у Минску, номер 266-39-52. Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
У эфиры «Свобода».
Штодня от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полуночи.
Кожная первая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеи, расследование.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожжи, культура, ваши листы и звонки.
По-белорусски.
Без цензуры.
Это ваша свобода.